новый виток репрессий против сторонников Навального и оппозиции вообще. Отъезд из России оппозиционера Мальцева, роль эмиграции в определении политической повестки дня, кончина Даниила Гранина и диссертация Владимира Мединского – вот те темы, которые интересовали соцсети на этой неделе. В начале недели в Фейсбуке вспыхнул заочный спор между Владимиром Меловым и Аркадием Бабченко. Потом, кстати, им удалось немного поспорить и очно в эфире «Радио Свобода». Началось все, по-видимому, с этого поста Бабченко о доске в честь Сталина в Московской юридической академии.
«Я поверю, что в России что-то изменится только тогда, когда вместо петиций, увольнений, сборов подписей, сюжетов, постов в Фейсбуке и общих оханий в эфире кто-то просто возьмет топор и банально разобьет эту доску со Сталиным к чертям собачьим. Казалось бы, да, вечером повесили, утром уже разбитая лежит. Что может быть проще?»
Через пару дней на эту, да и не только на эту реплику, очень эмоционально откликнулся уже Владимир Милов.
«Меня не удивляет Бабченко, который при первых же признаках угрозы быстренько свалил в Прагу и оттуда теперь получает нас всех, как штурмовать и поджигать. Меня удивляете вы, которые все это неистово репостите. А чего репостите-то? Если вам так нравятся все эти проповеди, так пойдите и воспоследуйте. Что, слабо?»
Спор быстро перерос в общую дискуссию о том, стоит ли слушать оппозиционеров, уехавших за границу. Есть разные точки зрения. Римма, поляк.
«Для меня его пламенные высказывания перестали иметь ценность с тех пор, как он уехал от греха подальше. Все-таки есть разница, откуда человек пишет призывы выйти на улицу».
Василий Дамов.
«Если человеку угрожает физическая опасность, мы должны только радоваться тому, что он уехал. Если мы не звери, конечно».
Денис Уваров.
«В принципе, риторика Милова ничем не отличается от Киселева. Типа, раз уехал, то не учи нас оттуда. Этот ход позволяет опорочить настоящих оппозиционеров, чтобы уменьшить их популярность».
А вот зачинщики дискуссии подводят итог. Владимир Милов.
«Изначально подчеркивалось, что нет никаких проблем с отъездом за границу и с высказываниями никаких проблем. И проблема-то не в этом, а проблема в формуле «practice what you preach». То есть, если ты призываешь людей штурмовать и жечь, то ты покажи пример, а не с безопасного расстояния в Facebook строчи. На это у них новый рубеж, тоже вполне в стилистике. А вы что, хотите, чтобы его убили? Я предпочту, чтобы он был живой». Так нет, в такой дихотомии я тоже предпочту, чтобы он был живой. Но еще более я предпочту, чтобы те, кто пишет какие-то подстрекательские тексты к каким-то радикальным действиям, все же брали инициативу на себя, а не отсиживались с холодным пильзнером.
Аркадий Бабченко.
«Во-первых, я призываю только тогда и туда, когда и куда иду сам. Было это всего пару раз. Штурмовать Кремль никто не призывал. Призывали добиться перевыборов в нелегитимную Думу, что на тот момент было возможно, путем мирного невооруженного силового противостояния. Если вы не понимаете, что эта формулировка означает, изучите тактику Майдана и Таксима. Но этот момент профукан, шанс упущен. Говорить теперь уже об этом бессмысленно. Мы хоть что-то делаем. Дурак тоже хоть что-то делает, только весь лоб в крови. Вам кажется, что это хоть что-то делать? Мне, что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. 10 лет вы имитируете протест. 10 лет строите партии, ходите на выборы и пытаетесь влиять на политику изнутри. В стране, где политики нет как определения. Да, этот режим рухнет, обязательно рухнет. Но будет это уже совсем по другим причинам. И ваше «хоть что-то делает» к этому крушению будет иметь такое же отношение, как камлание шамана к выпавшему дождю».
И как раз на неделе к этой увлекательной дискуссии добавилась хорошая иллюстрация. Россию покинул оппозиционер Вячеслав Мальцев. Твиттер «Тетя Роза».
«Говорят, Мальцев решил пересидеть смутные времена в разливе. Правильно, это лучше, чем в Краснокаменске. Революция откладывается. Пока».
Николай Травкин.
«В свободной демократической стране живем, товарищи. Можешь в дебатах по телевизору грозиться царя на кол посадить, а можешь и в другие страны уехать».
У многих поступок Мальцева вызвал осуждение. У прокремлевских комментаторов Александр Дидуренко.
«Мальцев покинул Россию. Очередной либеральный балабол не сдержал своих обещаний».
И не только. Илья Яшин.
«Я согласен, что жизнь и свобода человека – главная ценность. Никто не обязан идти за решетку и жертвовать собой. Но есть разница между рядовым активистом, частным гражданином и теми, кто берет на себя бремя политического лидерства. Если ты строишь из себя Че Гевару и на каждом углу кричишь о революции, а потом сбегаешь из страны после первого же подзатыльника, это как минимум смешно».
В качестве примера того, кто не уезжает из страны, Яшин приводит Навального. Другие возражают, сторонников Навального сажают, избивают и преследуют, а сам он все еще на свободе, это ж неспроста. Кстати, на свободу он вышел в пятницу после 25 суток ареста. Так или иначе, о Навальном в сети тоже спорили в контексте предвыборной кампании. Кирилл Рогов.
РБК пишет, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Ага, значит, как Навальный.
Кампания Навального в то же время подверглась массированной атаке со стороны властей. Твиттер «Загнивающий Запад».
Владимир Путин начал президентскую кампанию, заблокировал офисы Навального в Москве, Томске и Новосибирске.
Виктор Сонькин.
А вот эти все наезды на штабы Навального, они не читали коммунистической литературы и не знают, чем это кончается? Или наоборот, читали и так приближают его победу, тем более что 17-й год?
Отдельный сюжет – избиение полицейскими волонтера штаба Навального Александра Туровского и его стремительная выписка из института Склифосовского для того, чтобы доставить в суд. Остап Кармоди.
Возможно, так это однажды и начнется. Полицейские нагло припрутся в палату к тяжело больному, усядутся у него на кровати, не будут давать ему спать, и какой-нибудь врач, у которого отыщется побольше не совести даже, а элементарной злости, зарплату не выплатили вовремя в присутствии, обхамили или просто другие полицейские избили на демонстрации его сына, скажет им выметаться. Они откажутся, он схватит кого-нибудь из них за рукав, полицейские применят к нему прием самбо, на шум сбегутся другие озлобленные врачи, потом пациенты из соседних палат, и пошло-поехало.
Екатерина Винокурова.
Можно поддерживать или не поддерживать Навального, но нельзя поддерживать вот это скотство.
Леонид Волков.
Это просто поразительно, насколько четко они повторяют пресловутый гандиевский сценарий. Сначала они нас игнорировали, декабрь-февраль, ничего не писали, не говорили, не замечали. Потом они над нами смеялись, март-май. Вот все это закидывание яйцами, это ровно ж оно было. Типа, ха-ха-ха, посмотрите, кто-то неизвестный бросил яйцо из-за угла. Вот какие они жалкие, а мы тут ни при чем. И вот теперь открытая силовая стадия. С июня. Держимся. Уж больно хочется удержаться и скорее перейти к следующей стадии.
Следующая стадия, напомним, это уже победа тех, с кем боролись. Но не все так просто. В последние несколько дней с критикой оппозиционера выступили многие авторитетные комментаторы. Владислав Иноземцев.
С одной стороны, я вижу, как Алексей, демонстрируя выдающееся качество политика-популиста, сегодня столь востребованное, становится, по сути, единственной фигурой, позиционирующей себя как оппонент номер один Владимира Путина. Однако я убежден, во-первых, в том, что при ставке на харизматичность и лозунговость ни у кого нет шансов победить нынешнего президента, самого опытного и умелого демагога, которого знала Россия за последнее столетие. Во-вторых, в том, что, создавая условия для противостояния двух матча, Алексей во многом задает новую парадигму российской политики, в которой умеренным и рациональным лидерам не остается места, а борьба за избирателя ведется на сугубо эмоциональном уровне. В-третьих, в случае практически нереального успеха Навального мы получим такого же лидера, как и в 1999-м, не опирающегося на известную обществу команду индивидуалиста, единственным лозунгом которого является пусть и неравноудаленность олигархов, а борьба с коррупцией, что во многом то же самое.
Илья Пономарев.
Думаю, коллеги-либералы, многие из которых занимаются бизнесом, должны понимать, что дать возможность Алексею Навальному сформировать оппозиционную монополию означает не уменьшить, а многократно увеличить риск поражения. Нужна диверсификация, несколько колонн, которые будут бороться не друг с другом, а с общим врагом.
Критикам Навального отвечает Алексей Шабуров.
Я погляжу, тут пошла новая волна текстов о том, что кому-то не нравится политик Навальный. Он то ли новый Путин, то ли новый Ельцин. В общем, какой-то не такой, как нам мечталось. А я вообще не понимаю, как политик может нравиться. По-моему, политик по определению нравиться не может. Ибо политика – занятие такое, где хорошим людям места нет. К политикам же надо относиться по функциональному принципу. Делает он что-то полезное в данный конкретный момент времени, значит, можно его поддерживать. Когда он это полезное делать перестанет, поддерживать не надо. А отдавать свое сердце политику за красивые глаза – путь вредный. Ну вот и спросите меня, делает Навальный что-то полезное для вас и общества или нет? И от ответа танцуйте. А то, что власть его испортит, если он ее получит, это и дураку понятно. Власть еще никого лучше не сделала.
Сходный аргумент приводит Георгий Сатаров.
Россия стоит у черты, думать и писать о которой много страшнее, чем о находящемся в тюрьме Навальном. И сейчас есть только одна политическая задача – отодвинуть себя и страну от этой черты. Иными словами, оставить России шанс на существование – Тут все предельно просто. Меньше произвола власти, меньше коррупции и регулярная, неоспоримая сменяемость власти на честных и непредсказуемых выборах. Нюансы будем обсуждать после. Я тоже не считаю, что Навальный может набрать большинство голосов на ближайших выборах, если будет допущен к ним. Но чтобы отползти от критической черты, надо сейчас добиться того, чтобы оппозиционный кандидат мог набрать хотя бы 20% голосов. А это второе место. Такой результат кардинально меняет политическую ситуацию в стране, не говоря уже о психологической.
В Петербурге в возрасте 98 лет скончался Даниил Гранин. Кажется, тот случай, когда слова «патриарх советской литературы» не будут штампом. Андрей Нечаев.
Умер Даниил Гранин. Незаурядный был человек и сложный. Светлая память.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Умер Гранин. Последний участник страшной войны, говоривший о ней правду. Теперь о войне нам будут рассказывать хирурги и Мизулины.
Борис Вишневский.
Ушел Даниил Гранин. Один из немногих оставшихся великих. Он принадлежал одновременно и нам, и истории. Теперь он только в истории. Нам, его читателям и ученикам, остались его книги и память о нем. Много лет назад я писал выпускное сочинение в школе по «Иду на грозу». В мае, когда мы в последний раз виделись с Даниилом Александровичем, он оставил мне автограф на этой книге.
Ольга Демченко.
Этот человек был не просто писателем и солдатом. Он был гражданином великого города, который любил преданно, яростно и навсегда.
Даниил Коцюбинский.
Гранин первым в СССР сумел прорвать стену казенной лжи о блокаде. Написанная им вместе с Адамовичем и с трудом преодолевшая кордон советской цензуры блокадная книга впервые донесла до общества единственно правдивую, то есть скорбную, а не лживую, героико-триумфальную память о ленинградском Холокосте.
Не надо думать, что Фейсбук был увенчан только панегириками. Андрей Новиков-Ланской.
Скончался Даниил Гранин. Я общался с ним лишь однажды, года 3 назад, ему было 95. Выпили по рюмке и разошлись. Хотел спросить о его роли в преследовании Иосифа Бродского, но не стал. И мне лучше деталей не знать, да и ему лишний раз лучше было не вспоминать.
Алексей Лапшин.
Ушедший Даниил Гранин был идеальным интеллигентом для российской власти. И для советской, и для нынешней. Всегда лояльный, но и без излишнего подобострастия. Когда нужно, поддержит, когда назреет момент, выступит с конструктивной критикой. С нравственных позиций без словоблудия и очернительства выпукло обозначит проблему. Очень удобный и моральный авторитет, обтекаемый и совершенно безопасный.
И еще о власти и интеллигенции. Диссертационный совет Белгородского государственного университета на этой неделе рассмотрел претензии к докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского. По завету Путина Мединский решил нанести удар первым и опубликовал в российской газете статью в защиту своей позиции. Текст можно с удовольствием цитировать большими кусками.
То есть в диссертации, посвященной трудам иностранцев России 15-17 веков, я не имел права становиться на позицию интересов своей страны. Это, мол, антинаучно. Что ж, это вопрос уже не личный и даже не узконаучный, а прямо скажем, идеологический. Начнем сначала, с летописей. Они создавались людьми куда более ответственными, чем мы. Год за годом ученые и монахи записывали события, сводили списки, добавляли, переписывали. Были ли они беспристрастны, объективны? Конечно, нет. Нет, нет и нет. Не бывает объективного Нестора. Нет вообще никакой абсолютной объективности. Разве что с точки зрения инопланетянина. Любой историк всегда носитель определенного типа культуры, представитель своего круга и своего времени. Классическая либеральная идея в современном евроатлантическом мире давно уже трансформировалась в своего антипода, абсолютную нетерпимость к инакомыслию, готовность с решимостью крестоносцев огнем и мечом выжигать любые иные мнения. История не существует без фактов, но факты — это не только события, не только объекты материальной культуры, курганы, черепки и пирамиды. Идеи и мифы тоже факты. Идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков. Не видеть в мире факта значит перестать быть историком.
И так далее. Недаром текст удостоился язвительных комментариев. Андрей Морозов.
«Видеть в мире факт», предлагает нам Владимир Мединский.
Твиттер Боб Фарбер.
«С помощью отвара лебеды, собранной на северном склоне холма в полнолуние, и лапок пауков Мединский доказал научность своей диссертации».
Алексей Шабуров.
Оправдывая свою диссертацию, министр Мединский почти дословно цитирует принцип партийной пропаганды по Оруэллу. Оно и правильно. Чего стесняться-то?
Денис Драгунский.
К вопросу о том, был или нет полет Гагарина, нас же там не было, и мы ничего подобного не видели. В подтверждение факта прислали фото странички журнала «Дежурств» космодрома Байконур. Ага, одна строчка, написанная от руки одним человеком, — доказательство. А, к примеру, программки и афиши спектакля «Сон в летнюю ночь» — не доказательство, типа «Да мы вам любых программок и афиш нашлепаем». Как же после этого ответить на вопрос Пилата, что есть истина? Очень просто. Истина — это функция власти. Власть упреждает истину как институт господства, любая власть, от семейной до государственной. Только власть имеет право сказать «это было, а это не было. Споры об истине — это споры о власти. Кому рулить фактами?»
В общем, колонка Мединского разозлила очень многих. Иван Курило.
И защитники здесь процитированы. Особенно радует вот такой аргумент в пользу научности диссертации. Марку Твену принадлежит замечательная мысль — народ — единственный критик, чье суждение имеет ценность.
Стас Кувалдин.
Сейчас он подготовился к защите. Не диссертации, разумеется, но вообще к отражению ударов критиков. И это требует комментария. Потому что это смесь самых безобразных и бессовестных приемов и, в каком-то смысле, наиболее полное выражение мединщины. Бессовестно это в том смысле, что Мединский высказывает здесь вполне справедливые и хорошо сформулированные тезисы. Да, любой источник и любой автор требует критического подхода. Он не свободен от своих пристрастий и ограничений. То есть говорит он то, что объясняют на первых курсах исторических факультетов, с чем не спорят, и потому это выглядит солидно. Дальше он также обоснованно говорит о том, что мифы и идеи, овладевающие массами, тоже предмет исторического изучения, с чем, опять-таки, мало кто спорит. Отличные слова. Для чего они использованы? Для того, чтобы показать, что Мединский имеет право написать позорную, хромающую на все ноги работу, не имеющую отношения к исторической науке, и при этом считаться историком. Примерно это похоже на апелляцию к барону Осману и Эйфелевой башне, когда в Москве хотят снести то, что по недомыслию еще осталось, и возвести какое-нибудь стеклянное уродство. Когда же Мединский говорит о том, что миф – предмет исторического изучения, как и факт, и поэтому предлагает объявить фактом столь любимых ему панфиловцев у Дубосекова, он, кажется, раскрывает свои истинные мотивы. Собственно, это просто заявка на право творить свои мифы, то есть присвоить себе историю и начать ее толковать как имеющий права.
Андрей Олейников.
Он всех мерит по себе. Если я плохо знаю исторические источники, то почему другие должны знать их лучше? Если я могу выдать чужую мысль за свою, то другие только этим и занимаются. Словом, очень удобная такая критика исторической достоверности. Надо только отождествить собственное невежество и нечистоплотность с национальными интересами, и все будет путем.
Заявление Вольного исторического общества.
Статья министра настолько саморазоблачительна, что теперь диссертационный совет Белгородского университета просто обязан лишить ее автора научной степени или немедленно самораспуститься.
Как говорится, как бы не так. Сева Бойко.
Один за другим выступают белгородские историки, которые говорят, что работа Мединского решает важную научную проблему. Теперь зачитывают заявление Мединского. Он считает обвинения огульными. Диссовет отклонил жалобу на диссертацию Мединского. 19 за такое решение, 3 воздержались, против никого.
Иван Бабицкий, один из главных публичных оппонентов Мединского, подвел предварительные итоги так.
Что поделаешь, оказались холопами. Надеюсь, Мединского это не спасет.